Томский Благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест». С вами Александр Акин, и сегодня у нас в студии Александр Сергеевич Макаров, человек, которого в городе практически все знают, включая молодежь, ну, может, совсем маленькие, там, кому лет 15-16, подростки, и не очень знают, поскольку они не интересуются. Телевизор они не смотрят, радио они не очень слушают, они либо сидят в соцсетях, либо у них какие-то есть свои близкие детские интересы, но мы не о них. Добрый день, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Мы сегодня встретились поговорить не на конкретно заданную тему, а поговорить о вещах, которые, в общем-то, что называется, актуальны для всех. И затрагивают они всех. Вещи, которые вызывают дискуссии в обществе, но при этом, в общем, зачастую мало кто знает, что происходит на самом деле. Ну вот начнем с, естественно, вопроса о городском управлении. Вы руководили городом, вы были членом Ассоциации сибирских городов, так она называлась?
Да, я был председателем даже два срока.
Соответственно,
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.
Да. Она, кстати, сейчас, по-моему, уже не существует, насколько я знаю.
Если де юре, да, существует, но де-факто
ее
похоронили.
Поэтому вы в курсе вообще, в принципе, системы городского управления. Я не думаю, что она сильно изменилась. Ну или вот как ваш взгляд на эти вещи?
Система не изменилась юридически. Те же практически права и обязанности, которые были у городской, например, власти, такие и остались. Ничего особо не расширилось там, не уменьшилось. Просто подходы стали другими. Я действительно со своим большим опытом, мне это видно, я наблюдаю, что происходит. И у меня ощущение такое, что работают неплохие люди, да, и в администрации города, и в районных администрациях. Но, понимаете, у них поселилось чувство страха. У них поселилось чувство страха, потому что уж слишком безумные какие-то совершенно требования, если там не ту бумажку подписал, не то что-то сделал, не так поклонился кому-то. И это самое худшее, что может быть. Понимаете, если у мэра связаны руки, вот буквально в смысле слова практически связаны, если он боится принимать какие-то нестандартные решения, а без этого у нас не проживешь. Не проживешь без вот каких-то решений, которые позволяют рывки какие-то делать на самом деле. Ведь посмотрите, вот притча во языцах, город, состояние города. Ну вот, когда я иду, я живу на Красноармейской, когда я иду и слышу только маты от людей, которые бабушки, дети из школы идут по колено в грязи, в этой каше безумной совершенно. Ну, это дикость какая-то. Это просто дикость. Это не то, что неумение работать, значит, что-то мешает. А что мешает? Ну, мне говорят, выслали всех, значит, дворников. Они, понятно, они из сопредельных стран, но что мешало оставить-то их? Иногда ходишь по городу полдня, если ты двух дворников увидишь, это тебе здорово повезло. То есть не вмешивайтесь в местное самоуправление. Кстати говоря, это одна из основных ошибок власти. Если есть у местного самоуправления, это, кстати, доказано всеми странами, которые действительно здорово, хорошо и живут на самом деле. И там, где люди непосредственно принимают участие в управлении своим городом, своим селом, своим поселком, вот только тогда можно что-то наладить при очень ограниченных ресурсах. Сегодня ресурсов в разы больше, чем было, например, при мне. И в части бюджета, и в части техники той же уборочной. Но почему не справляются? Я еще раз говорю, мне кажется, это страх. Просто страх. Не дай бог что-то не так сделать, не дай бог какую-то как-то не так бумажку подписать. Но посмотрите, только за последний год я слышу, того уволили, того посадили, того, значит, арестовали, того там в кабинете обыски делали и так далее. Но это же не может человек так работать под дамоклым мечом постоянно. Поэтому ничего, и все боятся. А в страхе, страх – это чувство, которое невозможно с помощью страха управлять постоянно. Все равно это прорывается. все равно дефекты вот этого управления будут сказываться на нас, на всех-то, на жителях Томска. Потому что есть бесконечные страшилки, бесконечные обыски в кабинетах. Ну, кто же будет работать-то? А если и будет хороший и умный человек работать, он просто будет делать вид, что работает. Самое главное, чтобы ему кто-то что-то не предъявил. Это очень опасная тенденция.
Ну, нынешние поклонники Сталина, они же утверждают, что вот в его времена боялись, и все якобы было хорошо.
Что хорошо? Голод хорошо, расстрелы хорошо, 30 миллионов погибших в войне хорошо, вымерший практически бедный Ленинград, когда можно было все это сделать по-другому. Это было хорошо, что ли? Понимаете, вот меня всегда возмущают люди, которые считают, что все было хорошо. Это короткая память. И это неумные люди. Ни один человек не может сказать, что вот с помощью такой системы управления, которая была при Сталине, мы процветали. Мы в полной заднице, если уж так на то пошло, были. По всем отраслям. Какие угодно. Единственное, что в заслугу ему, значит, вот с атомной бомбой, значит, страну оставил. А нужна была она там, наша, эта бомба нам. Если бы мы просто дружили со всеми государствами, как это положено в цивилизованном обществе, и атомные бомбы, наверное, не понадобилось бы.
Тем более повод был, страны-победители, страны-союзницы.
Вот именно.
Зачем
вот именно
было устраивать всю эту... Александр Сергеевич, вот возвращаясь опять же к городу, вот вы затронули здесь такую тему, что нужно принимать какие-то экстраординарные, специфические решения. Вот у меня ощущение складывается, что мы из федерации, как она декларируется по Конституции Российской Федерации, все более и более становимся унитарным государством. Решения все выше и выше поднимаются по уровню. Как вот с вашей точки зрения, можно ли, например, разработать какую-то матрицу, такую технологическую карту, при помощи которой, разослав ее... Вот сейчас говорят не мэры, а сити-менеджеры. Сити-менеджерам управлять всей страной при помощи вот какой-то стандартной инструкции.
Ну, сегодня говорить о том, что мы живем в федеральном государстве, это насмешка. Насмешка над всеми нами и, прежде всего, над здравым смыслом. Все прекрасно понимают, что мы живем просто в таком государстве, где ничего не значит ни местная власть, ни областная власть, ничего совершенно не значит. Все диктуется Москвой, все диктуется президентом, правительством и все прочее. И это очень опасная тенденция. Никогда вперед мы не шагнем. Кстати говоря, возьмите все успешные страны, все абсолютно до единой, и поймете одну очень простую вещь, которую поняли еще в 1775 году, если меня память не изменяет, Монтескье, который ввел позиции такие, разделение властей. И вот этот постулат разделения властей, если действует, тогда страна успешна. Все страны до единой. Ну, не считая Китая, потому что Китай всегда в стороне стоит. От этого это своя идеология, свои какие-то там другие отношения.
И там вот... тоже есть разделение властей, я вас перебью на секунду. Просто оно выглядит не так, как европейское, и система сдержек противовесов в Китае действует железобетонно.
Замечательно. Значит, и нет даже примеров другого. До тех пор, пока мы не возьмемся за это, всем государствам, правительствам, пока мы не поймем это, что разделение властей – это та свая железобетонная, на которой держится все государство. Пока мы не отделим исполнительную, законодательную и особенно судебную власть, пока мы эту кашу не разгребем, никогда нам... Вот, знаете, с каким-то даже испугом это говорю. Никогда нам не быть успешной страной. Никогда. Нет примеров, самое главное, нет примеров. Вот 300 лет почти, это 250 лет уже этому постулату. Нет ни одного примера, когда не выполняя этот постулат, государство было бы успешным. Никогда. Оно или в ту, или в другую, или в сторону тоталитаризма скатывается, или в сторону безумия какого-то еще. Вот, пожалуйста, по-моему, все же понятно. Оглянитесь, посмотрите вокруг. Нет, мы только врагов плодим себе, и все.
Александр Сергеевич, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в студии мы беседуем с Александром Сергеевичем Макаровым, когда-то мэром города Томска, председателем Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, а нынче, я так понимаю, вы нынче частное лицо и пенсионер.
Я пенсионер, конечно, соответственно, частное лицо.
Да, и это, в общем, ваше частное мнение о вопросах, но опирающееся на большой опыт. Я вот сейчас не вспомню, у меня на цифры плохая память. Сколько лет вы были мэром?
10,5 лет.
10,5 лет. Это для городского управления, я думаю, что очень и очень.
Да, учитывая еще, что 6 лет я был главой администрации Советского района, это 17 лет почти.
Александр Сергеевич, вот та, опять же, тема, которую вы упомянули, вот то, что сейчас происходит на улицах, снегопад уже, по-моему, второй год подряд у нас случается, ну, не, второй год не подряд. Вот в прошлом году снега было мало, эта тема не была такой актуальной, а вот позапрошлый год, да, и этот это год, тема снега была, конечно, у всех на устах. Вот вы упомянули пешеходов, которые подскальзываются, падают, шагают через кашу. Внутриквартальные проезды, вот история на местном портале новостном, что скорая отказалась проезжать, потому что сказала, что не может проехать через эту кашу во дворе, и не пришла к людям. Вообще, власти часто говорят о том, что это экстремальные условия, экстраординарные, в эти условия ничего нельзя сделать. Вот подскажите, вот на ваш взгляд, это на самом деле так или все-таки это отговорка?
Экстремальные ситуации – это война. Все, нет больше таких экстремальных ситуаций, с которыми бы не могла справиться городская или областная администрация. В данном случае к области нет претензий, в данном случае городская администрация обязана с этим справляться, хотя бы потому, что все объективные показатели значительно выше, чем в те годы, когда я работал. Еще раз говорю, я не выставляю, что я вот такой крутой был. Дело-то в том, что это объективно совершенно. 4 раза больше бюджет. Техники накупили. Кстати, областная власть и при Кресте, и при Жвачкине активно помогали ведь. Покупали техники. Сегодня в технике 10 раз больше снегоуборочной, чем было. Рук нету. Техника, снегоуборочные вообще технологии, это не только техника. Это действительно руки нужны. Живые человеческие руки, которые умеют и хотят это делать за хорошую зарплату. Всех разогнали. Я правда не понимаю. Мало того, в мое время, когда не было ни денег, ни техники в достаточном количестве, что снежных зим не было, были еще какие. Как выходили из ситуации? Вот возьмите большой какой-нибудь новый дом. Большой, красивый новый дом. Первый этаж – это, как правило, либо арендаторы, либо хозяева этого, значит, какого-то кафе там находится или еще что-то.
Ну да, нежилые какие-то
нежилые помещения. Да, у каждого есть хозяин или арендатор. Почему возле них метровые слои снега? Пройдите по любой улице. Где районная администрация? Где городская администрация? Где работа вот с этими людьми, которые обязаны, это прилегающая территория, они обязаны содержать ее. Посмотрите, метровый, я не утрирую, я могу сейчас назвать здесь как минимум десяток кафе, например, да, где метровый слой снега лежит. Выйдите все, в конце концов, если у хозяина нет денег, он либо должен продать эту, или уйти, условно говоря, с Кирова торговать на Степановку куда-нибудь или на Черемошники. Потому что он не выполняет условия, которые вообще обязан выполнять. Он должен содержать прилегающую территорию в пристойном виде. Это же просто ужас какой-то. Я говорю, мне кажется, вот у меня ощущение, что люди, работающие в городской администрации, не только в Томске, они просто боятся надавить, чтобы опять какую-нибудь там статью не припаяли, какую-нибудь еще. Просто, мне кажется, вот это квинтэссенция страха, когда боятся делать свое дело. И что тут делать, что тут можно противопоставить, я даже не знаю. Вот просто не знаю. Ну что, людям с лопатой выходить, как субботники какие-то идиотские делать, они, естественно, не решат вопрос.
Александр Сергеевич, вы упомянули, что рук не хватает. Это что имеете в виду?
Вы знаете, я в прошлом году ездил в Москву и шли с внучкой по Кутузовскому. Она говорит, дед, почему вот чисто так? А это было, вот как сегодня, начало марта практически, первые числа марта. Я говорю, вот посмотри, вот с места, где мы с тобой находимся, остановились. Посмотри, 6 групп таджикских рабочих. 6 групп насчитали. Одни чистят скверик, другие чистят придорожную территорию, третьи там, смотрю, бабушку переводят, кстати, через широченный Кутузовский проспект. То есть люди есть, которые могут работать. Понятно, мы не можем равняться с Москвой по финансам, но не такие уж это большие деньги. А что лучше, и вообще деньги, которые есть в городском бюджете, это деньги для нашего удобства, в том числе. Это не только там школы содержать и еще что-то. Это для того, чтобы создавать комфортную среду обитания. Прекрасно, кстати, мэрия вот справилась, например, с оформлением пространств, да, таких общественных. Вопросов нет. И Новособорная площадь там, и Кирова сейчас делают все это. И, ну, где сделано, так сделано. Но еще и как-то благоустраивать надо все это. Содержать в чистоте, содержать так, чтобы тоже комфортно было ходить, а не на коленках ползать. Вот этого я не понимаю.
Да, тут, кстати, вот эта тема, которую вы затронули, для меня тоже она в некотором смысле рациональна. Каждый год, практически последние 3 года точно, сокращают квоты на трудовых иммигрантов. Я знаю, сюда приезжают узбеки, они не могут получить эту квоту, они уезжают, либо кто-то работает нелегально, полулегально. И при этом, очевидно, не хватает вот такого, скажем так, низкоквалифицированных рабочих рук.
Конечно,
или
конечно.
Средней даже квалификации.
Я правда, я не понимаю. Я абсолютно убежден, что это не идея кого-то из городской администрации. Давайте-ка мы всех их вышлем там или запретим им работать. Это откуда-то свыше ведется.
Это же федеральное какое-то
постановление. Конечно, конечно же. И я понимаю, почему. Потому что для Москвы всегда рабочие руки найдутся. Узбекские, таджикские и все прочее. Но нам-то как жить в таких, ну, просто экстремальных условиях, в полном смысле слова, экстремальные условия. Ну, я думаю, что в данном случае надо как-то администрации области хотя бы прояснить ситуацию, потому что ясно, что он ближе там к верховной власти, и каким-то образом узнать, это что все-таки. И мало того, настаивать на увеличении этой квоты. Это не Краснодар, это Сибирь. На самом деле, вот настаивать надо. Я думаю, что, например, у Сергея Анатольевича Жвачкина, ну, достаточно высокий рейтинг для того, чтобы уметь настоять на том, чтобы увеличить эту квоту, надо увеличивать немедленно, потому что, ну, практически никто не работает, ну, нету их. И несколько лет назад вот сделали это, выслали, все, и мы, извините, по уши в дерьме оказались. Ну, что это такое?
Александр Сергеевич, хотелось бы еще вот в этой же теме очень часто дискутируемый вопрос для тех, кто помнит времена там периода вашего руководства и когда вот вопрос со снегом заходит, а тогда в каждой районной администрации были комбинаты благоустройства, по-моему, так они назывались. У них была своя техника, и все, кто тогда работали, говорят о том, что вопросы можно было решить оперативно. Если где-то, например, свалился снег, загородил проезд из двора, или где-то провалился снег по весне, районная администрация могла, располагая своим небольшим парком техники, туда быстро перебросить, и все говорят, что тогда вопросы решились. Вот это как бы реформа, реорганизация, когда убрали эти комбинаты. Это зачем было? Вы помните?
Вы знаете, это еще было? Как помню. Это был вот какой-то парксизм идиотизма. Вот просто идиотизм, по-другому называть не могу. Кто это? Николачук это сделал? Ну, в его время вроде пошло. Зачем было продавать комбинаты? Вот сегодня я разговариваю, например, с главой администрации района. Они совершенно честно говорят, ну, случайные встречи же бывают. Говорят, Александр Сергеевич, а нас же всего лишили. То есть у них ничего нету. Город им выделяет, конечно, какую-то сумму, но они должны подрядчиков бегать искать. А там подряды сейчас, вот в современной России, это очень тяжелая штука. Опять, чтобы тебя в чем-то не обвинили, там целая история. Но еще раз говорю, зачем это было делать? Мы уже вот к середине моего срока создали прекрасные условия. Базы были у всех, и Ленинский, Кировский, Советский, Октябрьский район. Все имели прекрасные базы. Все имели, пусть мало, но неплохую технику. И самое главное, там были опытные люди. И сами руководители, эти комбинаты благоустройства, и работники были, которые работали там бог знает сколько лет. Зачем это было убирать? И, конечно, сегодня, ну что можно спросить с главы администрации района, если у них нет совершенно техники и структуры, которая за этим следит и которая, вы совершенно правы, оперативно реагирует на возникшие ситуации. Было же как? Снегопад. Сильной ночью снегопад обещают. Немедленно и по спецавтохозяйству, и по комбинату благоустройства идет распоряжение мэра. Третья смена работает. Да, надо увеличивать зарплаты, там все прочее. Но все работаем три смены. Это не обсуждалось. Ну, это же совсем другое дело, когда снегопад снегопадом, а люди встали утром и спокойно идут на работу. Вот такая, ну, просто идиотская ситуация. Когда взяли своими руками, разрушили прекрасно работающие структуры. Причем самое главное, что они городские были. Они принадлежали городу. А теперь что? Остались так. И попробуй теперь найди. Это ж базы надо искать опять. Это не так просто. То людей надо искать еще сложнее.
Ну и там все же сейчас идет, все, что администрация ищет подрядчиков, субподрядчиков, это все идет через конкурсные процедуры.
В том-то и дело, через длительный процесс.
Через аукционы, через
объявления. Очень длительный процесс. И мало того, что длительный, он опасен сам по себе. Никогда не знаешь, ты фирму X или Y пригласил. Выиграли вроде все. А потом получится, что, оказывается, фирма Y руководит какой-то семиюродный дядюшка твой. Вот и получи злоупотребление должностными полномочиями.
Ну и мало того, и с обратной стороны есть еще специфическое. Вот тут мне недавно прислали образец заявки на поиск субподрядчиков в научной сфере. Одна лаборатория, у которой есть проект, который работает по этому гранту, проекту, ему нужно на выполнение части работ еще лаборатория, которая выполнит часть там какие-то физико-химические исследования. Uh-huh. Так вот там, знаете, интересно, что прямо несколько пунктов требований, в которых было указано, что не у субподрядчика потенциального uh-huh. не должно быть никаких контрактов с государством, никаких госконтрактов, никаких контрактов с Министерством обороны. В общем, и там разъяснение, что ни с какими государственными учреждениями никаких отношений договорных или финансовых быть не должно. Только в этом случае они согласны с ними работать.
Ну, это на грани идиотизма.
Потому что я порасспросил специально, прям написал, спросил, а почему вот так? А говорят, потому что в большинстве случаев это заканчивается либо невыполнением договоров со стороны, например, там, Министерства обороны или каких-то. И в ответ на то, что они не выполняют договор, они подают в суд. И это все процедуры. И они говорят, что мы с людьми, которые работают с государством, не работаем. И такая же история повторяется и с субподрядчиками вплоть до хозяйственных.
Понимаете? Конечно,
конечно. Просто с государством люди отказываются работать.
Абсурд, полный абсурд. Раньше государство считалось самым надежным партнером. Сейчас доверие потеряно, во многом потеряно. Вот что самое страшное.
Это даже термин такой сейчас, токсичный актив или да, токсичные контакты.
Так. Вот представьте, так оно и есть.
Государство превратилось в токсичный актив. Александр Сергеевич, еще один вопрос вот из этой же сферы. Бюджет, межбюджетные отношения. Насколько я знаю, динамика распределения бюджетов, она все время идет по нарастающей. С каждым циклом бюджетным количество денег, остающихся на муниципалитетах, на территориях, все время сокращается в пользу, так сказать, изъятия денег в федерацию. Вот с вашей точки зрения, это правильный путь или же в этом есть, скажем так, какой-то изъян?
Это путь, ведущий в никуда, это в чистом виде. Если взять, посмотреть разные, конечно, схемы распределения и принципы распределения бюджетных денег в разных странах, я смотрел, но очень редко где бывает, чтобы на месте муниципальное образование оставалось менее 40-50%. Вообще считалось, и в самом начале, кстати говоря, перестройки, в начале 90-х, именно так и было. 50% должно оставаться на территории. И я могу вам сказать, у нас в среднем с рубля остается 11-12 копеек. Ну, 11-12%. Как можно развивать город? Как можно его содержать на такие смешные деньги? Да, область старается, областная администрация старается, естественно, потому что это, так сказать, столица. регионы и все прочее. Но у них тоже не зажируешь. Ну, вот забрали, например, порядковых 30 медицинских учреждений. И это кто-то считает, что это здорово, кто-то считает, что но выхода-то не было. У города просто не было бы денег содержать такую махину. А содержать ее надо, и содержать ее надо хорошо, потому что новые методы исследования, новые методы лечения – это ведь дорогостоящие вещи все. Вот, поэтому пока не вернемся мы к прежнему принципу распределения бюджетных средств, тоже ничего не сделаешь. Можно как угодно, какие угодно благостные строить себе картины, как это здорово, как хорошо и все прочее. А на самом-то деле мы же понимаем, что мы нищие. И нищими нас сделали. Потому что при любом варианте построения бюджета все равно везде, во всех странах, акцент делается на местной власти, на местном населении. Потому что они основные налогоплательщики. Пожалуйста, у вас есть там газовые компании, нефтяные компании, вопросов нет, если они не зарегистрированы на территории, например, Томской условной области. А все остальное должно именно в такой пропорции делиться. Но у нас, если бюджет, который принимают депутаты Государственной Думы, если там 30% даже депутаты не знают, куда это все скрыто, ну что мы хотим?
Александр Сергеевич, дорогие друзья, напоминаю, что мы сегодня беседуем с Александром Сергеевичем Макаровым, бывшим мэром города Томска, руководителем Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. В то время, когда вы руководили ассоциацией, руководили городом, Томск на фоне, скажем так, окружающих городов как смотрелся?
Трудно сказать, но, по крайней мере, я думаю, не хуже других. Такой же принцип был. Нам трудно было вырваться вперед по каким-то позициям, потому что область, ну, она очень сложная, действительно, такие расстояния. У нас муниципальных образований, ну, районы, центры только, районы, да, а каких-то городов в области практически не было, не считая там Северска, Асино, Стрежево. И, конечно, непростая ситуация у нас и непростая область. Одни дороги чего стоят в такую даль, по болотам там и все прочее. Ну, я не знаю, очень неплохо мы смотрелись, потому что, хотя, вы знаете, мэры городов, когда они умные люди, они умеют не завидовать, а брать что-то у кого-то. Я, например, когда побывал в Красноярске, увидел, что они там фонтаны делают, тогда у Пимашкова, мэра, была страсть к фонтанам. Быстренько начал тоже делать фонтан на Новособорную, потом Виктор Никитич помог, возле Белого дома фонтан сделал. Конечно, здорово, потому что вот эти публичные пространства общественные, они оживляют город. Они дают возможность, особенно хотя бы в теплую погоду, там, весна, лето, начало осени, чувствовать себя комфортно, гулять с детьми и все прочее. Поэтому по-разному смотрелись мы, где-то немножко отставали, но, еще раз говорю, критично не было это отставание. И когда мэры, я несколько раз эти совещания собирал здесь, в Томске, не знаю, всем нравилось. Всем нравилось, потому что уже дороги неплохие начали делать. Это потом превратились они в стиральную доску. Начали какие-то объекты благоустройства, фасады. Ну, у нас еще что нам повезло с Кресом? Мы готовились к 400-летию. Нечего скрывать, что, конечно, нам повезло, потому что и Москва помогала деньгами тогда. Кудрин курировал эти вопросы, а он к Томску как-то так пиететно хорошо относился. То есть нормально было все.
Я к тому, что я недавно читал блоги, ну, таких довольно популярных, нескольких блогеров, которые вот колесили по Сибири. И они все отмечают, что... Причем они такие, вот двое из них довольно взрослые, они сравнивают в динамике, что называется. И они обращают внимание на то, как, скажем так, ну, такой жаргонный термин, стартанул, например, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, даже Барнаул. И насколько медленнее они видят тоже изменения, но Томск, ну, явно выглядит аутсайдером.
А они какие сроки берут, когда это было, когда он стал аутсайдером?
Это примерно, они не говорят, когда, там, это же просто заметки такие личные. Ну, да. Вот, но вот складывается ощущение, я сам вот бываю в окружающих городах, что у нас все значительно медленнее. У нас, если сравнить, например, взять уличный какой-то бизнес, кафе, вот какие-то там летние или просто кафе, взять тот же Барнаул. Там гораздо больше вот эта вся вот уличная структура, она более развита, более широкая. У нас как-то все, мне кажется, даже сжимается.
Вот, ну, если конкретно брать вот эту, вы правильно сказали, уличную вот эту инфраструктуру, я могу сказать, что мы начали раньше всех. Раньше всех, почему я уверен так говорю, потому что первые летние кафе появились, одно первое кафе в сквере у театра драмы, угу. Вот, даже не у театра драмы, а у детского театра нашего.
А, да, около ТЮЗа.
Около ТЮЗа, да. Угу. Первое появилось в 93-м году, когда я был главой администрации Советского района, и когда меня тут же вызвал мэр на то время Коновалов Геннадий Викторович, хороший человек, но человек старой закалки, и говорит: слушай, ты с ума сошел, что ли? Ты что сделал в сквере? Я говорю: Геннадий Викторович, у нас короткая весна, короткое лето, короткая осень, людям надо как-то с детьми ходить и все прочее. Да у нас нет такой культуры, никто не будет туда ходить. Я говорю: ну тем более, чего вы волнуетесь-то? И тут же, буквально через два дня, я поставил, где Пушкин у нас стоит сейчас, угу, разрешил еще там, потом Новособорную площадь, и пошло и поехало. Я могу сказать, что это был очень успешный проект, когда люди сами, вот Новособорная, сейчас она выглядит хорошо, выглядела отвратительно раньше, а когда пришли с шатрами с этими, пришли люди и поставили, значит, летнее кафе, они все сами убирали, они садили там цветочки, они создавали, туалеты в конце концов поставили, значит, нормальные и все прочее. И потом пошло-пошло-поехало. Я одного не понимаю, когда еще не было в городах. Я могу вам сказать, еще по Новосибирску шли, вот мы с бывшим мэром тогда Новосибирска, вот. И он меня в гостиницу провожал, мы из мэра шли. Я говорю: слушай, а чего у тебя ни одного кафе нет? Да ну, Александр Сергеевич, возиться с этими кафе, тут, ну и в таком духе. Так что, а у нас уже это было. Я уже мэром был, еще практически нигде не было. А что произошло? Мне непонятно. Мне непонятно совершенно. Я когда вернулся из известных мест, когда там кафе закрыто, там кафе закрыто, там. Я спрашивал у Ивана Григорьевича. Да. К которому вообще хорошо отношусь и вообще понимаю, что он опытный и умный человек. Но тут я не получил вразумительного ответа. Ответ был очень странным. Вот я, ну, я про Буфсат, например, спросил. Слушай, там стояло мороженое, вот это кафешка, даже не кафешка, а киосочка такой. Там же дети летом постоянно сотнями. Почему им мороженое-то не поесть? Ответ был такой: да я-то причем, Александр Сергеевич, депутаты решили. С каких это пор депутаты решают, где ставить кафе, а где не ставить? Что за вздор? И все так, понимаете, вот все, что было, очень многое утрачено. Я мотивов не понимаю. Просто не понимаю. Человек должен руководствоваться какой-то логикой. И действительно сейчас я знаю, что Барнауле на самом деле, ну, широчайшим образом раз. Да во всех городах, которые вы перечислили. Мы теперь в заднице плетемся, извините. Ну, это что такое? Обидно просто. На самом деле обидно. Потому что люди, вот эта сеть летних кафе, это налоги. Это, в конце концов, внешний вид города. Потому что они украшали город. Нестандартно каждый, вот владелец старался подойти нестандартно. И мало того, сколько удобства было. Мне приятно было вечером, смотришь, с детьми заходят в это кафе, там пьют, там, я не знаю, кефир, что они там дети пьют.
Да коктейли всякие молочные там.
Вот, и все, и ответ был такой, значит, еще, мол, вон, есть кафе стационарные, пусть идут. Да не у каждого человека есть возможность в стационарное кафе ребенка водить. А здесь же недорого все это было. И вот, пожалуйста, я не знаю, правда не понимаю. Для меня вот если есть что-то загадочное, что я не могу объяснить, это вот как раз одна из этих ситуаций.
Я, собственно, к чему веду разговор. Все время возникает тема бюджетная, всегда, когда возникает вопрос о уборках, о дорогах, о мусоре, все время говорят, денег не хватает. Понятно, что бюджетные правила, которые федерация, назовем ее так, диктует в буквальном смысле, ну, без всякого согласования, с этим тоже на муниципальном уровне ничего не сделаешь. Но вопрос о зарабатывание средств. В основном идет вопрос, вот мы здесь в студии и с Василием Васильевичем обсуждаем этот вопрос, и когда читаешь сообщение с городской думы, везде в основном дискуссия идет в разрезе поделить, перераспределить. Но почти не слышно разговоров о заработке. Вот хотелось бы вас спросить, как человека изнутри этой среды, вообще город может зарабатывать? Или он может только ждать, так сказать, трансфертов, поступления от налогов и потом их делить?
Ну, прежде всего, поступление от трансфертов и налоги – это не милостыня со стороны федерации. Это деньги, которые законным путем заработали наши соотечественники, наши земляки. Поэтому вот здесь не стыдно говорить, что нам не хватает денег, мы у никого ничего не просим. Мы просим их перераспределить в нашу пользу только потому, что они заработаны тамичами. Каждый из нас платит налоги, и немалые. И почему они должны уходить, значит, туда, где Собянин себе золотые прямо проспекты строит, мне это непонятно. Это одна сторона вопроса. Вторая. Денег в любом случае не хватает. Любому, даже самому успешному городу. Потому что все время город живет только тогда, когда он развивается. А в Томске есть еще одна позиция, по которой вот она меня больше тревожит, да, чем строительство новых домов. Дело в том, что мы теряем просто катастрофической быстрой, мы теряем статус исторического поселения. Вот что страшно. Понимаете, для меня всегда был Томск, не хрущевки эти бедные, убогие, да, и даже не новые дома, которые сейчас, а вот то, что, да, я называл это деревяшками гнилыми. Почему? Потому что здесь некоторые играли на том, что вот любой деревянный дом, он априори памятник. Я так не считал. Я считал вот те бараки, которые буквально вот с сталинских времен бараки, их тоже, что ли, сохранять? Надо старину сохранять. Надо среду вот именно сохранять и лелеять. А у нас считается, что или все, или ничего. Так не бывает. Поэтому я считаю, что это одна из самых актуальных проблем. То, что чего-то не хватает, это можно пережить. А вот то, что потеряем в этой части, в части истории, в части создания вот этой городской среды, и ощущение, что ты в Томске, не в Барнауле, не в Новосибирске, да, которому 100 лет там в обед, а то, что ты в Томске, вот это потерять невозможно. Вот это будет очень серьезная потеря.
С вашей точки зрения, здесь в чем, что называется, собака зарыта? Из-за чего вот это вот все пространство историческое, оно сокращается и оказывается под угрозой? Это недальновидность или это, что называется, умышляет кто-то?
Нет, вы знаете, дело в том, что есть, конечно, элемент недальновидности, но здесь кого-то винить очень сложно. Я знаю эту тему, и тут несколько проблем возникает. Первое. Значит, очень долго, это Министерство культуры должно было подготовить все это, очень долго готовятся документы по вот этой среде обитания, да, создание, сохранение среды обитания, которое делает Томск Томском.
То есть историческое пространство.
Да, вот этим историческим пространством. И это одна сторона, да, что очень долго делает, и когда мы как-то с женой взяли, посмотрели документы, вот все вроде красиво написано, но так запутано, Я не знаю чиновника, который в этом разберется. А это очень плохо. Это создает массу проблем на пустом месте иногда. Вот этот кусочек входит в эту среду или нет, а вот это вот входит или нет. То есть, хотя сам документ очень громоздкий и вроде бы всеобъемлющий, для Томска очень хорошо, что вот такие документы есть. Но его надо как-то откорректировать, и было бы неплохо при участии наших краеведов. А у нас есть прекрасные специалисты, которые, ну, действительно болеют этим, болеют восстановлением этой среды, это очень правильно. Это одна сторона вопроса. Вторая, вот что мешает, да, наша нищета. Вот для того, чтобы среду историческую сохранить, нужно город расширять. Потому что, но все равно он не может жить без строительных площадок. Это, кстати, один из показателей жизни города и его развития. А получается так. Вот прекрасная идея, да, сохранения среды обитания. Ну, а где строить новые дома? Никто не задумался, что у нас не осталось строительных площадок практически в городе. Потому что они все практически попадают в вот эту зону, да? Зону исторического, сохранения исторического развития. И что получается? Как быть? Я посмотрю, как это делается в других странах. Расширять. У нас территория, ну, Томского района, который вокруг Томска, огромная. Давным-давно он потерял значение сельскохозяйственное. Давным-давно потерял какое-то еще значение. Просто-напросто надо расширять, но для этого нужны колоссальные деньги. Это нужны новые дороги, это нужны новые объекты социальной сферы, это нужны новое жилье, ну и так далее, и так далее.
Коммуникации самое главное.
Коммуникации нужны. Тут, я говорю, тут не перечислишь все. И вот это наша, это действительно нищета. А вот эта планировка, да, где вокруг города, район соответствующий, точно так же мешает и Новосибирск. Посмотрите, по Новосибирску скоро не только ездить, ходить негде будет. Потому что вокруг Новосибирский район. В свое время я не знаю, какими позициями руководствовалась, да, власть, но много-много лет назад это было сделано. Так сейчас давайте переигрывать. Давайте расширять позиции Новосибирска и территорию. Давайте Томска, давайте Омска и так далее. Ну, еще раз говорю, это, конечно, колоссальные средства, но мы все равно без этого не выживем. Либо наши города просто вымрут. Вымрут или превратятся в гетто. Вот и все.
Ну, тут под этим есть основания. Глядя на демографические данные с территории Сибири и Дальнего Востока и с территории Урала с этой стороны, ближе к Сибири, самый большой отток населения, по-моему, до 26% в год. Население отсюда перемещается на ту сторону Урала, западнее.
Это вся Сибирь, 26%?
Это Сибирь и Дальний Восток. Суммарно там до 26% бывает.
Плохо оголять Дальний Восток-то.
Да, да.
Там друзей у нас мало.
И ситуация у нас очень такая серьезная складывается. И здесь, конечно, вопрос я вот неспроста затронул, потому что буквально вот на позапрошлой неделе прозвучало о том, что водоканал с мэрией обсуждает вопрос повышения тарифов на воду и водоотведение именно для того, чтобы инвестировать в расширение сетей, поскольку несколько территорий к городу присоединили. Соответственно, нужно как-то решать вопрос с водоснабжением, вопрос с водоотведением, соответственно, с прокладкой тепла, электричества и прочее. Но если с электричеством попроще, все-таки это не такие затратные в смысле земляных работ, а вот вода и водоотведение...
Да, это дорогостоящая вещь.
Это дорогостоящая, и нынче я вот тут столкнулся...
И технически сложные, когда уже в застроенном микрорайоне, например, это делается.
Да, да. И этот вопрос остается актуальным. Как он вообще решится? А вот, Александр Сергеевич, в то время, когда вы руководили городом, вообще перспективные планы, куда городу расти, куда расширяться, как решать вопрос вот со всеми этими коммуникациями, магистралями, он стоял или тогда еще были другие, более острые проблемы?
Да всякие проблемы были. Эти проблемы никогда не исчезали. Я как-то, знаете, просто приведу один пример. На вторых, по-моему, выборах своих, да, мне предложил совет директоров томских предприятий, ну, там Симмотор, там приборница, там те другие, значит, собрались они, председателем совета был тогда Новожилов, вот, очень умный человек, который знал, что вот надо собрать и прощупать, чем дышат директора и за кого будут они. Он предложил это, я согласился. И я тогда на Симбатор приехал, помню, с Борисом Алексеевичем Мальцем приехал. И тут директора завода совершенно неожиданно, вроде я думал, собирается меня поддержать, тут совершенно неожиданно ставится вопрос так. Александр Сергеевич, вы ничем не помогали предприятиям, Вы ничем не помогли тому заводу, этому, третьему. Вот сидят директора. Это многие бывшие так называемые красные директора.
Да, да, да.
Вот. И вместо того, чтобы предложить какие-то варианты избирательной кампании, они начинают вот свои. Я говорю, и думали, что если их много, они обязательно победят. Я им доказал, что это не так. Я говорю, давайте так, считать. Кто хочет проверить эти цифры, проверьте. Это совсем не сложно. Пятиминутное дело. Давайте так. Сколько в мэрии было жилого фонда? Ну, я сейчас, конечно, говорю, ну, приблизительные цифры, хотя они есть точные. Ну, например, в городе Томске муниципального жилья было 3 миллиона квадратных метров. Так вот, то, что мы взяли у заводов, у Сиблектромотора, у того же, да, у ГПЗ-5, у, значит, Томстроя, у строительной организации, у Томстроя только 900 тысяч квадратных метров мы на свою шею повесили. И в общей сложности получилось, что мы взяли жилья на баланс себе ровно столько, сколько было у Томска вообще. Это как называется, говорю, мужики?
То есть еще один город взяли?
Еще один город взяли на свои нищие коммунальные плечи. Это первое. Второе. Сколько было водопровода? Условно говоря, там 300 километров, а сейчас, например, 600. Сколько было теплотрасс, сколько было электрических сетей, сколько того, сколько сего. И получилось так, что мы, еще раз говорю, при весьма ограниченном бюджете мы взяли на себя ровно столько же, сколько было. То есть удвоили все это. Хотите, я говорю, вам опять сброшу? А, детские садики. Тогда же у заводов это модно было. Один,
да, да,
у Манометрова сколько детских
детсады,
садиков,
конечно,
было. Конечно, у ГПЗ-5 были детские садики. Я говорю, хотите назад заберите? Пожалуйста, держите, ребята. Сети, те другие, третьи, детские садики. Курируйте школы, как вы это делали раньше. Мертвая тишина и больше никаких вопросов. То есть, понимаете как, вот такие, как говорили, потребительские такие вот. Ага, вы нам что-то предложите, вы нам что-то пообещаете. Я говорю, я ничего никому не обещаю. Я не могу обещать директорам там или еще кому-то, неважно, кто по профессии. Я обещаю, я разговариваю с томичами. И интересы Томска, это альфа и омега вообще нашей деятельности совместной, извините. А когда заводы закрывали, вы помойки свои бросали у своих домов 30-метровой высоты. Это как называется? Кто взял на себя это? Опять же город. Ну и так далее. Вот такая ситуация была.
Да, все эти рекультивации территорий бывших промзон, закрытых.
Конечно, конечно.
Территорий.
Радиозавод тогда, как вспомню, на самом деле у него был жилой фонд. Они мало того, что его бросили содержать. Я зимой еду, помню, по Артема. Там две или три пятиэтажки, что-то такое. Сейчас не буду вспоминать. Куча мусора я такого видел. Вот правда, метров 15 точно высотой. Замерзшее все это. Я останавливаюсь, глава администрации, что такое. Александр Сергеевич, это не наш дом. Это дом за радиозавода, директора. А он говорит, я не буду убирать, мне денег нет. Я говорю, так ты идиот, передай городу тогда, официально передай, чтобы я мог, чтобы коммунальные наши службы могли законно тратить деньги на уборку территории. И только к весне мы все это разгребли. Это же страшные дела было. Все бросили тогда на плечи города. Но мы же выдержали. И денег никаких не было особых. Просто выдержали, вот, хоть это может быть не модно, на энтузиазме. Когда знали, что это надо сделать. Кроме нас этого никто не сделает.
Дорогие друзья, время наше сегодня вышло. Я напомню, что сегодня в студии мы беседовали с Александром Сергеевичем Макаровым, бывшим мэром города Томска, руководителем Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Я надеюсь, мы еще встретимся в студии. Александр Сергеевич,
с удовольствием.
Спасибо. С вами был Александр Ракин. Всего доброго. Пишите, звоните, высказывайтесь, задавайте вопросы Александру Сергеевичу. Я думаю, что мы сможем на них ответить, поговорить, тем более... Жизнь идет, и, в общем, человек, который имеет такой длительный опыт, и позитивный, и негативный.
Всякий, да,
да, это верно. Да, да. В общем, этим опытом стоит поделиться. Тем более на это есть острый социальный запрос. Мы сейчас находимся на каком-то таком переломе, где требуются какие-то, как вот Александр Сергеевич точно сказали, неординарные решения.
Это
и это не только касается городского хозяйства, но и, я так понимаю, это касается нашей жизни вообще.
Да, это верно. Это верно, потому что если уж менять, то менять радикально. Действительно. Потому что мы отстали от жизни. От нормальной, цивилизованной жизни. Мы все время рвали жилы себе, а создать то, что другие создали, у нас почему-то никак не хватает силы воли, политического чутья и все прочее. Поэтому, конечно, над этим надо подумать.
Да, социализм в отдельно взятой стране у нас не получился.
Да, как-то не покатило.
И капитализм пока что тоже. Дорогие друзья, мы на сегодня прощаемся. Всего доброго. Надеюсь, встретимся в новых программах. До свидания. Оставайтесь с миром.
До свидания.
Томский благовест.